15 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 20. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Я не знаю, что с вами делать. Мне это абсолютно непонятно. 5 баллов пробки в Москве. 3 часа дня, 5 баллов пробки. Как вы умудрились это сделать? Я не знаю. Я единственное вам доложу, где вы и как стоите. Вы, значит, от Кутузовского проспекта и практически... Ну, в принципе, до Рублевки, наверное, да? Внутренняя сторона МКАД мертвая. Очень плохо сегодня на Дмитровке. Честно вам скажу, и в одну, и в другую сторону, и пишут люди, ищите пути объезда Дмитровки, там серьезная авария в центр, вот, например. Плохо очень на шоссе энтузиастов, и причем пробка стоит именно на выезд сейчас на шоссе энтузиастов, начиная от трешки и до Третьей Владимирской, насколько я понимаю, и от, наверное, Плеханова, хотя нет, от Первой Владимирской и до... практически до трешки. Опять же, шоссе энтузиастов стоит, ну, только в другую сторону. Честно сказать, до улицы Буракова. Вот примерно так стоит шоссе энтузиастов. Внутренняя сторона МКАД от Щелчка и до Кечерской улицы мертвая. Можно даже не пытаться. Волгоградка мертвая, абсолютно уперлась 3,5-километровой пробкой в Люблинку. Невозможно ездить. Внутренняя сторона трешки абсолютно, абсолютно не радует. Начиная где-то от Тверской и до Кутузовского. Внутренняя сторона трешки, то есть наоборот, получается, от Кутузовского до Тверской мертвая. А внешняя сторона трешки от проспекта Мира и до Ленинградки тоже не очень-то хорошо едет. Ладно, пишите, если что, на +7 925 48 94 8. Еще одну пробку серьезную я отмечу только. От Королева и почти до поворота на Ивантеевку. Ярославка стоит, очень плохая. И можете писать также в Твиттер, говорит МСК. Можете писать на сайт, говорит Москва. Все это прекрасно известно. И звоните по телефону прямого эфира 7373-948. С чего бы начать такого? Ну, с хорошей новости. Хорошей в каком разрезе? В том, если вы сидите в интернете и принимаете участие, ну, в так называемых спорах, понимаете, в этом интернете. Ну, где-нибудь под новостью про Украину или про Россию обязательно возникают люди, которые выступают против Украины и за Россию, и наоборот. Вот тем, кто выступает за Россию и против Украины, пожалуйста, дарю абсолютно прекрасную новость. Смотрите, Нацбанк Украины ожидает инфляцию по итогам года на уровне 25%. Нацбанк Украины ожидает ускорения инфляции по ППА с 19 до 20%, передает Униан. Об этом на инвестиционном форуме заявил глава НБУ Валерия Гонтарева. Заявила, значит, глава. Уже сейчас инфляция составляет 20%, до конца года ускорится до 25%. И ранее Нацбанк Украины прогнозировал падение ВВП страны до 7%. Это к тому, что если вы вдруг начнете спорить и говорить там, Россия великая там держава, вам будут говорить, ну, скоро будете на доллар копить всю жизнь, а вы говорите, ну, не знаю, как мы-то, вы-то точно, потому что инфляция-то у вас 25%. Ребятки, что там ваша гривна, как ваша экономика? Ну, то есть, дарю вам еще одну возможность поиздеваться и потроллить украинских троллей. Вот. И буду очень рад, если вы как-то упомянете меня добрым словом, скажете, вот, нам Гудошников подсказал. В общем, это здорово. Наслаждайтесь, друзья. 25% инфляции. Что может быть лучше? Ну, только 200, если в том случае. Вот новость, которую сегодня обсуждают на телевидении, то есть она почему-то всех взорвала, и в интернете тоже. СКР возбудил уголовное дело по факту гибели россиянина на отдыхе в Египте. Следственный комитет, 39-летний россиянин, турист, погиб в Хургаде. По предварительным данным следствия, в субботу 8 ноября в одном из отелей между потерпевшим и другим российским туристом произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе драки здоровью потерпевшего был причинен вред, в связи с чем его госпитализировали в одну из местных больниц. Медицинскую помощь мужчине оказывали как египетские, так и российские врачи. Родственники потерпевшего частично оплатили его нахождение в медицинском учреждении, однако страховая компания отказалась компенсировать лечение, не признав случившееся страховым случаем. Почему? Потому что он не только подрался, он еще и бухой был, чтобы вы знали. Сотрудники больницы не дождались денег и отключили потерпевшего от аппаратов обеспечения жизнедеятельности, то есть это врачи египетские. Те еще сволочи, но это ладно. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям врачей на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи, действиям сотрудников турфирмы, а также сотрудников страховой компании, которые отказались компенсировать оплаты лечения погибшего в больнице Хургады. Вот такая история. Коротко говоря, я просто смотрел сегодня, дает интервью жена погибшего. Она говорит, он выпил, он подрался, он попал в больницу, с нас стали требовать деньги, страховая деньги не перечисляла, потому что он был пьяный и подрался. И, в общем, я буду со всеми судиться и так далее, мы будем разбираться. И журналисты заключают в конце сюжета, говорят, вот, мол, смотрите, какие у нас страховые компании, и как они могли так сделать, и что же это такое, давайте поможем бедной женщине. Вашу оценку я хочу услышать, нравственную, правовую, какую угодно. 7373948. Почему это важно? Потому что многие из наших соотечественников отдыхают в Египте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей, 80-й беспокоит. Ну, конечно, первое, спасибо за огромное за подарок по поводу инфляции. А второе, по поводу Египта. Вот, господа, честно, не знаю, вот сколько раз был в Египте, Леш, но чтобы драться, да еще и с своими соотечественниками, ну, не знаю, это какой-то нонсенс. А, бывает, конечно, но выпьют, да, но выпьют все, но вот... Даже в отеле в четверках бывал, но чтобы такая драка, еще и с тяжелыми увечьями, не знаю, все это как-то не вяжется. И потом, ну, от меня лично, я все-таки, не знаю, ел алкоголь не принимаю. Тем более, господа, уж египетский алкоголь пить, ну, это уже что-то с чем-то. То есть это уже
падение, ну, крайнее.
Да, это как-то мерзость какая-то на самом деле.
Ну, согласен, согласен. Вот Малахова смотреть, египетский алкоголь пить. Да.
Оценку могу дать только, скорее всего, супруге погибшего, потому что все, что смогла, сделала, ее совесть чиста.
Вот, единственный позитивный герой во всей этой истории, да? Вы так считаете?
Ну да, а все остальное, это какое-то вот дикое стечение обстоятельств. Не буду давать никаких оценок, кто прав, кто виноват. На полный отпуск, чтобы человек, может, выпил, расслабился. Я, конечно, понимаю, что все это, ну, неправильно и глупо, но человека нет, его не вернешь. Искренне сочувствую, действительно искренне сочувствую женщине, да, которая все, что смогла, сделала. Но все-таки считаю здесь то, что в первую очередь виноват сам алкоголь.
Да, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, город Москва.
Да, Дмитрий.
На самом деле восхищаюсь супругой данного погибшего человека, вот, потому что усилия были затрачены просто колоссальные. На мой взгляд, она сделала невозможное, потому что притащить врачей в чужую страну, в дикую арабскую, это, конечно, дорогого стоит. Вот, что касается самого выпившего, ну, не знаю, я на воздухе стараюсь вообще алкоголь не употреблять, особенно в странах, где присутствуют некоторые шариатские нормы, вот, поэтому, ну, выпил, бывает, расслабился, но давать какую-то оценку здесь тяжеловато.
Я понял.
Я считаю, что на отдыхе лучше не пить.
Лучше не пить, а вывод всегда как один, нечего жрать, как свинья, пишет 55-й. Так он умер, нечего пить, пишет, подрастите, 4-й. Кто гуляет в Египте трезвый, тот дурак, пишет 37-й, то есть наоборот. На оппонента погибшего дело завели, и где завели? Это другой вопрос, 26-й, я думаю, конечно, заведут. Ни разу не был в Египте и нет желания, а наше быдло грязь везде найдет, печально это, пишет 83-й. Леша Лексус пишет, пьяным и хроникам деньги реально страховые компании не дают, а хроники надо вообще молчать, иначе помощи не дождешься. Не пейте, Виталий 44-й говорит, кардиохирург написал, я сам отключал 2 раза, там разбираться надо, если мозг умер, то что ждать-то, а то монстров из врачей делают. И, кстати, по поводу того, что говорят об этих врачах, сами врачи дают комментарии, говорят, да нет, там просто был печальный случай, абсолютно мы не смогли его спасти, никаких денег мы ни с кого не требовали, но была действительно очень сложная ситуация, и все. Но не знаю, стоит ли доверять египетским врачам, потому что если вам удавалось разговаривать с египетскими кем угодно, торговцами, просто проходившими мимо людьми, доверия они вообще-то не вызывают. Они все время пытаются что-то с вас выторговать. Есть такое ощущение. Удивляет, что врачи отключили, пишет 38-й. Англосаксы в Египте бухают хлеще, наших Арбат пишет. Странно, что алкоголь стал причиной отказа в страховке, а если человек выпил за ужином и его избили на улице, он виноват или нет, интересно, задается вопросом Паскаль. Барибат пишет, пора заступаться за любого россиянина, пьяный или там какой-то еще, только тогда мы будем великие, нас будут уважать, говорит Барибат. А заступаться перед кем и кому мы должны дать втык? Нашей страховой компании, которая человеку отказала в выплате денег. И почему она отказала? Знаете, я бы, например, был бы владельцем страховой компании, да, и меня бы спросили, почему ты отказал? Я бы сказал так, юридически у нас в документе обозначено, если ты пьяный и учинил драку, мы тебе не оказываем помощь. Юридически мы чисты. Кстати, юрист сейчас говорит, что они чисты. То есть они, может, нравственно нечисты сейчас в этой компании, а юридически к ним не подкопаться пока. Может быть, будут с какой-то другой стороны заходить юристы. Но пока все чисто. То есть компания выполнила свои обязательства, в документе было указано: бухой подрался, до свидания. Какие могут быть претензии? То есть я понимаю, это нечеловечно, я понимаю, это негуманно. Ну, такой мир. Ты что подписывал? И если ты подписывал уже со страховой какие-то бумаги, так ты бы договорился и учел этот момент и сказал: я буду пить, как, ну, там, как сумасшедший, я буду вливать в себя литры алкоголя, я буду драться, поэтому давайте внесем два эти пункта в мою страховку, а пусть она будет дороже. Ну, правильно? Логично? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать, сегодня эту тему с утра дискутировалась уже в программе Доренко.
Может быть, да.
Так, значит, позвонил один, я понимаю, ведущий человек и сказал, что не исключено, с большей вероятностью, что это уже мозг мозг перестал работать, поэтому были отключены все системы жизнеобеспечения.
Это я понимаю. Это мы опять обсуждаем следствие. Вот понимаете, первый позвонил Андрей. И почему мне понравился его звонок? Я объясню. Потому что Андрей заостряет внимание на причине, а не на следствии. А причина в том, что человек не отдает себе отчет, что он делает, как он делает. Он пьет, он дерется, он вступает в какие-то баталии непонятные. И в итоге этот человек попадает в ужаснейшую ситуацию, он умирает. Какая еще может быть ситуация, да? И его близкие страдают, его жена пытается его спасти. Но от чего это все? От чего? Вы хотите сказать, что его жизни что-то угрожало настолько, что он заступился грудью за жену? Если бы это было так, она бы уже об этом сказала. То есть это была обычная бытовая пьяная драка. И в этом случае, когда возникает бытовая пьяная драка, я все время задаюсь одним вопросом. Ну как можно так пить? Вот не исключая страховые компании, исключая участие государства, Министерства иностранных дел, все что угодно, почему человек сам за себя не может отвечать? Почему мы вообще сейчас должны озаботиться судьбой дальнейшей семьи этого человека? Ну, жалко их, я понимаю, да? Но вот почему мы должны его жалеть конкретно? Вот он взрослый мужик, который принимал решение. Решение он принял напиться и подраться. Хотя рядом была его жена, дети, ну, понимаете. То есть это человек, который вообще не умеет думать на шаг вперед, как я понимаю, как я это вижу из тех фактов, которые у меня сейчас есть, да? Может быть, все сложится по-другому, я тогда легко принесу извинения, я вам честно скажу. Но пока из того, что есть в СМИ, получается так: мужик напился, полез драться. Почему я должен по его поводу вообще разоряться? Почему я должен убиваться? Почему я должен сейчас говорить о том, что эх, вот подонки эти врачи египетские. У них такие правила. У страховой другие правила. Да, третьи правила у этого человека. Все, он жил по своим правилам. Знаете, на некоторых девятках и 99-х клеют «My life, my rules». Что значит «моя жизнь, мои правила». Вот. Почему на 99-х, я не знаю, но клеют на 99-е или на девятки. Ну вот. То же самое и у него. Он ввел свои правила игры, он по этим правилам играл, он умер. Что дальше? Ну вот что дальше? Если бы этот человек взял гранату и взорвался бы с ней в руках, и это не было бы описано где-то в страховом случае, и ему бы не оказывали никакой помощи врачи, да? Мы бы тоже говорили о том, что врачи подонки, страховая компания подонки. Почему? 7373948, я не понимаю, почему мы должны сейчас проникнуться жалостью. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Никита. Я хочу что сказать. Почему-то молчат о втором товарище, который вступил в драку с этим, с выпившим товарищем.
Так, может, ну, быть, может он такой же дурак.
Ситуация, что был трезвый, нормальный человек, который заступился там за свою семью или за свои какие-то интересы.
Пьяный был, говорят.
Да, нет, был наоборот трезвый, второй.
Так.
Вот, и навалял на самом деле вот этому, который был пьяный.
А, ну то есть вот так вот еще. Ну может быть, но это уже у нас фантазии, да? Давайте исходить из того, что мы точно знаем, и не говорить о том, чего мы не знаем наверняка. То есть мы точно знаем какие-то вещи, вот о них и говорим. А придумывать это зачем нам? Конь нашел такого же коня, выпил, за руль не садись. Примерно вот такой вот смысл 86-го. Россия-матушка любит юродивых. Разных любит Россия-матушка 98-й. Нас с вами любит, почему нет? Эти наклейки в основном кавказцы клеют на заниженные тазы. Говорит, 38-й, это My Life, My Rules именно, да? Тогда пусть с меня денег компания не требует. А где консульство вообще было, говорит 86-й? Ну, консульство, наверное, постепенно как-то подключилось. Я не буду... Вот посмотрите, друзья. Может быть, консульство работало по-скотски. Плохо. Может быть, страховая компания работала по-скотски и плохо. Может быть, это твари-врачи египетские. Вот понимаете, совсем скоты. С катушек съехали, человеку не помогают. Все может быть. Ну, давайте посмотрим в корень. в корне мы увидим пьяного мужика, который вступает в драку. Который, есть такое выражение на улице, барагозит. Пьяный бык. Вот что мы видим. Первое. А второе мы видим уже безответственных, халтурных, может быть, каких-то циничных специалистов в разных сферах, да? Но первое, что мы видим, пьяного дурака. И не хочу я проникаться к нему никаким сочувствием. Вот не хочу. Вот понимаете? Вот пьяный дурак выпил, прыгнул в речку каким-нибудь там, я не знаю, щучкой, сломал себе шею. Почему я должен этому человеку проникаться сочувствием? Пьяный дурак подрался. Пьяный дурак сел в машину, врезался в стену. Зачем? Давайте исходить из того, что если ты пьяный, то вообще какая тебе помощь? Ты напился, как свинья. Ладно бы на тебя напали, ты еще и в драку лезешь, да еще и при своих родных. Ну какая помощь? С другой стороны, я понимаю, вот пишут нам люди, а что же теперь помогать только членам партии? Да я же не говорю членам партии. Я говорю, что есть люди, которые создают проблемы сами. Они их создают, понимаете? А есть люди, которым нужна помощь по необъяснимым причинам. Он ехал, да просто зашел, порезал ногу, ему нужна сейчас помощь, да? Он упал в обморок от жары, нужна помощь человеку, еще что-то. А все занимаются кем? Тем, кто напился и бьет друг другу хари. Неужели нет элементарной культуры поведения? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Людмила.
Да, пожалуйста.
Знаете, у меня просто случай из практики был, вот пьяный, не пьяный, просто когда со страховыми компаниями имеешь дело. Мне было, ну, это было не в Египте, это было в Арабских Эмиратах, мой ребенок, был несчастный случай, надо было срочно госпитализация. Угу. Была вызвана скорая, и нас, как бы, по умолчанию госпитализировали там самый дорогой госпиталь, Дубай. Угу. Ну вот, потом, как бы, они оказали первую медицинскую помощь, но ребенка надо было перевести в реанимацию.
Угу.
Когда связались, как бы, потом, да, они сказали, где ваш страховой полис, конечно, его с собой ты не носишь, он на гостинице находится.
Угу.
Страховая компания нам сказала, говорит, а мы вас туда не отправляли, вы же сами туда отправились.
Понятно. Вы говорите о том, о тех порядках, которые иной раз царят в этих страховых компаниях, и что там работают машины.
Это в каждом полисе написано, да, то, что мы как бы должны сначала сообщить страховой компании в Москву, позвонить там или еще куда-то. Они нас должны уже направить в поликлинику от основного больницы Красного Креста или еще куда-то. Вот, а не звонить скорую, да, вызывать, там, как бы, оказывать первую медицинскую помощь. И без разницы, как бы, пьяный ты, не пьяный, то, что это может оказаться любой человек. То есть нам они, как бы, сказали, говорят, мы вас должны срочно перевести в госпиталь Красного Креста. Была бы, да, то, что мы не дали разрешение на это, и они на себя ответственность не взяли, Красный Крест. Потому что, ну, как бы, ребенок был... Ну, потом, конечно, нам там... Как бы повезло, ну не то, что повезло, мы, у нас были средства, и мы смогли гарантировать лечение.
Ну я понял, ребенка. То есть вы сами смогли, сами позволили себе, ну я понимаю, есть деньги. То есть это уже о страховых компаниях, которые обманывают. Хорошо, друзья, давайте тогда дальше пойдем. Зачем идти и страховаться в таких компаниях? Зачем с ними иметь дело? С подонками? Зачем это нужно? Следующий вопрос. Зачем ехать в страну, где уровень медицины ужасающе низкий, если они не могут оказать человеку нормальную помощь? Зачем ехать в эту страну? Зачем ехать в заведомо опасную страну, где, по сути, революционная ситуация? Зачем вы это делаете? Вот зачем? Я не понимаю. Вот вы помните нас, русских людей, которые во время революции спокойно себе отдыхали в Египте, у меня были такие знакомые, когда крокодилы жрали людей, они купались там, вот понимаете, это бред абсолютный, но люди это делали. Когда акулы жрали людей, они все равно отдыхали, все было в порядке. Ну это мы такие, вот я не понимаю, зачем мы сами создаем себе опасную ситуацию, а потом кто-то должен вокруг это все выгребать. Я понимаю прекрасно, что каждый из нас может в нее попасть, но при разных обстоятельствах, вот согласитесь, кто-то может нечаянно в нее попасть, а кто-то может специально, вот он специально создавал эту ситуацию. Хорошо, я... В принципе, понимаю, вот некоторые даже пишут, типа, о мертвых либо хорошо, либо ничего, а то как-то не по-христиански. Я понимаю, что с точки зрения христианской логики, я должен сейчас говорить о том, что жаль человека и все такое. И действительно жаль, и действительно каждый из нас в разные моменты жизни бывает дураком, да, и я сколько раз бывал дураком, сколько делал всего такого необдуманного, что могло привести меня к какой-то, ну, совершенно печальному какому-то концу, понятно. И каждый из нас в это попадает, ситуацию. Ну, черт побери! Вот одно, вот одна вещь, которую я не могу понять до сих пор. Ну почему надо так бухать? Ну вот почему надо так пить? Ну зачем себя так убивать этим алкоголем? Неужели это последняя рюмка, которую ты видишь в своей жизни? Ну почему? Ну что такое? Я не понимаю. Это уже даже стало каким-то пятном на нашем народе. Вы понимаете, нас так обзывают. Нас этим унижают. Хотя это неправда. Это вымышлен, это миф, который был придуман специально для нас. Но этот миф работает. И работает он благодаря вот людям, которые не могут эту рюмку мимо рта пронести и выбросить ее просто. Или не подносить ко рту. Почему мы так пьем? Зачем мы это делаем? Ребята, ну зачем? Почему надо так бухать безбожно? Почему целые юмористические программы этому посвящены, нашему поведению где-то в Турции, в Египте, еще на других курортах? Почему мы ведем себя как уроды? Мы ж не уроды, мы ж нормальные люди, мы же адекватные. Потому что вы скажете, англосаксы себя так ведут, да это их проблема. Пусть они хоть все там попереубиваются, перетонут, перебьют всех хари. Я хочу, чтобы мы были классные. То есть вот этот вопрос, я на него ответить не могу. Вот. Почему это происходит, я не могу ответить на этот вопрос. Меня честно удивляет это. А разве погибший был в Зюзю? Ну, пьяный был, говорят. Пьяный был. И дрался, видимо, не очень-то хорошо, раз его побили до такого состояния. Что еще? Дай определение пьяный. У гайцев тоже все пьяные ездят, говорит 62-й. Выпил пьяный, все. Не надо давать определение пьяный. Не надо. Выпил пьяный, все. Ребята, ну, я понимаю, можно выпить 50 грамм. Ничего от этого, наверное, не изменится. Но, опять же, нужно знать свою дозировку, понимаете? Пьяный его видно сразу. Что тут его давать? Вот, знаете, мы можем ковыряться сколько угодно в... Это, кстати, по поводу, дай определение пьяный, 62-й мне написал, да? Мы можем сколько угодно вот этой софистикой заниматься, друг другу придумывать здесь определение пьяного, но когда человек пьяный, его видно. Все. Промили мы можем считать, не промили. Вот есть пьяный человек, и его видно. Он ведет себя неправильно, он ведет себя вызывающе, или у него координация движения нарушена, или он там кричит слово ВДВ, еще чего-нибудь, бьет что-то об голову, лезет драться, хамит. Его видно. Да, есть такие люди еще и трезвые. Я понимаю, что некоторым даже и пить не нужно. Да, есть такие случаи. Но определить пьяного очень даже легко. И я же не полицейский, чтобы мне там проверять, сколько промилле в крови. Я прекрасно определю, вот человек со мной разговаривает трезвый, вот человек со мной разговаривает пьяный. Вот этот человек выпил 50 грамм, а это 150, а этот выпил 50, но только он уже в зюзю. А этот выпил 50, ему ничего, или там 200 выпил, ему ничего. Контролировать надо. Если не можете себя контролировать в алкогольном опьянении, зачем вы вообще пьете? К чему это все? Чтобы создавать потом вот такие проблемы, чтобы потом ваша жена искала вам врачей, привозила из России, вас не спасли, вы где-то погибли, где-то в вонючей Хургаде. Город ужаснейший, кстати, помойка катастрофическая. Зачем вы туда ездите отдыхать, я не знаю. Один раз в жизни там был, больше постараюсь никогда туда не попасть. Обидно. Обидно за нас, вот и все. Сейчас новости, после этого продолжим. Ну что, мало было вам гречки, теперь еще и производители макарон пообещали рост цен на четверть. Они говорят, что цены на макароны примерно через полтора месяца вырастут на 20-25%, и такой прогноз делают как производители, так и эксперты отрасли, сообщает агентство Интерфакс. Компании будут вынуждены повышать цены из-за дороговизны зерна. И это отразится на ценниках в магазинах, как только истощатся пока сохраняющиеся запасы сырья. Вот примерно такая новость сегодня появилась. Не меня это, честно вам скажу, сильно удивило, потому что, ну, что-что, я думал, что зерно-то у нас есть. Ну, не знаю, будем в этом вопросе разбираться, и, насколько я понимаю, да, с нами должен на связь выйти эксперт, может быть, чуть позже. Я напомню просто пока телефоны наши. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Смешной человек, 86-й, говорит, а где факел шоу? Полгода уж как нет, все скорбите. У нас на связи президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. Аркадий Иосифович, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Ну вот, сегодня смотрю новость, производители макарон пообещали рост цен на четверть, примерно 20-25% в ближайшие полтора месяца. Как вы это оцениваете? Почему вдруг?
Да это не вдруг, это правильно. Россия, она же великая зерновая держава, мы торгуем зерном, мы встроены в мировой рынок зерна. Поэтому все естественно. Доллар растет, рубль падает. Цена на российское зерно внутри страны растет прямо пропорционально росту курса доллара.
Почему? Почему мы не можем свое зерно покупать за рубли просто внутри страны?
Ну, мы его покупаем внутри за рубли, но крестьяне на него устанавливают цену с учетом роста курса доллара.
А почему?
Это для того, чтобы знать и быть уверенными в будущем, чтобы в будущее с уверенностью смотреть. Крестьянам-то тоже нужно, наверное, обеспечивать расширенное воспроизводство. Запретить им можно это, конечно, но думаю, что от этого лучше никому не станет.
То есть наше зерно внутри страны, которое покупают на рубли, дорожает, потому что дорожает доллар?
Совершенно верно.
Интересно.
Зерна достаточно в стране, но зерно дорожает.
Странно. Я-то думал, проблема в том, что мы импортируем зерно, то есть нам его завозят.
Мы ничего не импортируем. Россия экспортирует. В этом году будет экспортировано более 30 миллионов тонн зерна.
То есть мы, экспортируя зерно, при этом повышаем на него цены. Тогда объясните мне, пожалуйста.
Да мы не повышаем, рынок повышает. И мировые. У нас уровень цен на зерно такой же, как во всем мире.
А почему он не может быть на внутреннем рынке ниже, чем для других?
А тогда надо вводить регулирование. Регулирование. Надо, чтобы кто-то компенсировал. Если мы хотим, чтобы в магазине хлеб по-прежнему или макароны оставались по старой цене, то мы должны каким-то слоям населения либо выдавать соответствующие дотации, либо компенсировать тем, кто производит такие изделия.
Послушайте, а если рынок сам все отрегулирует, то есть вы завтра, ну не вы, а скажем, завтра повышаются цены на макароны, и люди просто перестают их покупать?
Ну, значит, рынок, если отрегулирует, ведь вы поймите в чем, есть же объективные вещи. Вот в себестоимости муки... Стоимость зерна составляет 85%. Если зерно за последние 3 недели выросло в 1,5 раза, цена зерна, на мельницу зерно привозили по 8 рублей, тысяч рублей тонны, сейчас 12 тысяч рублей тонны. Значит, на 50% стоимость сырья, из которого делается мука, увеличилась. Значит, уже элементарный расчет показывает, что мука, себестоимость муки, я не о цене даже говорю, а о себестоимости. Себестоимость муки потенциально может за счет этого только фактора увеличиться на 35%. А мы говорим с вами о макаронах. А в себестоимости макаронных изделий стоимость муки составляет до 80%.
Слушайте, если увеличится себестоимость муки, значит и хлеб должен дорожать.
В теории вопрос обязательно.
И ваш прогноз на хлеб?
Я по хлебу не могу, я не специалист в этой сфере. Но я думаю, что если цены на муку, связанные с ростом цен на зерно, увеличатся на 30, допустим, процентов, что очень вероятно, то в себестоимости печеного хлеба массовых сортов удельный вес муки составляет порядка 30%. Ну, если он составляет порядка 30%, то процентов на 10, значит, может отпускная цена с хлебозаводов увеличится.
Да, а там уже и сами ритейлеры могут чуть-чуть накрутить.
Ну, ритейлеры, они же не злоупотребляют. Их надо правде в глаза смотреть. Они наценки сегодня на сорта массовые делают минимальные. Вы просто зайдите в любую крупную сеть, вы увидите. А у них свои пекарни. И у них есть хлеб и по 200, и по 300 рублей килограмм, и по 500 рублей килограмм. Ну и слава богу, это их дело. У кого есть деньги, он их покупает, этот хлеб. Но массовые сорта хлеба, они не задирают цену на них.
Знаете, мы еще привыкли к тому, что цены повышаются, а потом они все-таки не понижаются, даже если понижается доллар. Ваш прогноз какой-то?
Мой прогноз такой по муке. Вы можете взять динамику цен на муку и увидите, что цены на муку, оптово-отпускные цены мукомольных предприятий, понижаются прямо пропорционально понижению цен на зерно. Это происходит повсеместно, по сезону и так далее. А вот цены на хлеб, там есть целый ряд других факторов у производителей хлеба. Помимо такого, как мы говорим, составляющей, вроде бы из чего делается хлеб, из муки, это же очень энергоемкие производства. И постоянный рост цен на энергоносители и так далее, издержки, связанные с логистика и так далее, они, как правило, приводят к тому, что цены оптово-отпускные цены предприятий, хлебозаводов, они, к сожалению, естественно, снижаются незначительно в этих случаях.
Аркадий Иосифович, а может быть, знаете, такая ситуация, как с гречкой, например, нам Роспотребнадзор сказал, что никакого дефицита гречки нет, дорожать она не должна, а это лишь попытка вот как-то кошмарить рынок и рассказать все, что... А на самом деле гречка-то дорожать не должна.
Алексей, я не знаю, что там, как сказал, что Роспотребнадзор, я вам хочу сказать. Вот сегодня локомотивом роста цен на любые зерновые товары является пшеница. Мы экспортируем много пшеницы. Мы в этом году, наверное, общий экспорт пшеницы превысит там 25 миллионов тонн. Из России это хорошо, потому что какие-то у нас вроде бы в стране излишки есть. Так говорят, по крайней мере. Но когда растет цена на пшеницу, то, поверьте мне, автоматически растет цена на все остальные зерновые, которых даже больше, чем нужно на сегодняшний день. Вот овес. В России его валовое производство там под 5 миллионов тонн, а его для продовольственных целей нужно всего-навсего около 200 тысяч тонн овса. За 3 недели цена самого зерна овса от товаропроизводителей до переработчиков, ну, овсозавода, выросла на 1500 рублей, с 4,5 до 6000 рублей.
Слушайте, я вообще не могу понять, а в какой вот, объясните мне, пожалуйста, что мне неизвестно это, какая же цепочка, вот, где именно удорожало, что подорожало, что привело вот к подорожанию в целом, например,
овса? А это вы спросите у крестьян, они вам ответят на этот вопрос, что дорожает.
А вы не знаете.
И какая себестоимость их продукции, зерна, и сколько они хотят заработать, им нужно развивать свое производство. Вот мы сейчас говорим об импортозамещении.
Да.
Крестьянин должен больше производить зерна для того, чтобы хватало этого зерна для производства кормов, чтобы кормили скотинку, кормили птичку и так далее. Крестьянин должен зарабатывать, он же просто так на голом месте ничего не сделает, не расширит производство, не распахает дополнительные посевные площади, не купит дополнительно семян, не сделает этих семян.
Так я понимаю. Так, иначе. Дорожать-то оно, наверное, дорожает, ну, там, вместе с инфляцией должно как-то дорожать. Но тут повышение, говорят, 20-25%. И я предполагаю, что вот в этой цепочке, когда крестьянин где-то выращивает, может быть, пшено, еще что-то, да, пшеницу, где-то что-то подорожало настолько, что ему нужно это как-то заместить.
Ну, если крестьянин 2 года или 3 года подряд имел рентабельность всего-навсего 5%, а может даже нес убытки, то сейчас он хочет в этом году, когда спрос на его товар достаточно высокий, он хочет компенсировать ранее понесенные убытки.
А, то есть вот так происходит ситуация у нас.
Но почему же нет? Почему, когда дорожает нефть, газ, электроэнергия, все говорят, что это закономерно. Тарифы на железнодорожные перевозки, это все нормально. А когда у крестьянина вдруг дорожает, то значит, или у зернопереработчика, то это вроде бы странно.
Нет, это страшно скорее, а не странно. Тем не менее, спасибо большое, что прокомментировали.
Пожалуйста.
Президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий был с нами на связи. Аркадий Гуреевич говорит, не только макароны ваши подорожают, он говорит, еще и хлеб может на 10% подорожать. Алло, говорит, вы поняли? Пум-пум, постучались в дверь. Значит, говорите, на Украине 25%? Ну-ну, пишет Сергей. Подцепил, да, тролль украинский, значит. Да, солярка это все подорожало, 45-й. Когда пироги печет сапожник, то и хлеб дорожает, пишет 12-й. Вот когда себя так производители и спекулянты ведут, все заканчивается раскулачением. Все то, что мы проживаем, сейчас уже много было раз, пишет Леша Лексус. Нет, крестьян, пусть пургу не гонит. Есть пасти жировые, которые хотят жрать, а не кушать, пишет 86-й. Что еще? За границу продавать выгоднее за доллар, который дорожает, 87-й пишет. Странно, в общем, вы объяснение слышали, но, пожалуйста, ваши комментарии 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Роман зовут.
Да, пожалуйста.
Алексей, смотрите, вот Аркадий, который председатель, он немножко таким языком официальным вам объяснил, почему дорожает внутри страны.
Ну, понимаю,
вот
да.
У вас есть возможность продавать за границу за 100 рублей.
Угу.
А вам предлагают внутри страны продавать за 80. Так вот, если вы крестьянину дадите возможность свободно продавать, он просто будет все продавать за 100 за границу. Для того, чтобы внутри продавать за 80, значит, нужно регулирование, ограничение. А это уже не свободный рынок.
Угу. А так все. Он будет просто здесь за 100 продавать, потому что туда он может продавать дороже.
Да, вот это, ну, как бы законы рынка.
Угу. Интересно. Слушайте, я единственное не могу понять, вот сейчас вы мне можете объяснить, вы хорошо объясняете так на пальцах. Если доллар дорожает, то вообще-то для западных стран вроде бы наше зерно должно подешеветь, или нет?
Подешеветь? Почему? Ну, 10 долларов за какую-то условную единицу.
А, то есть мы отталкиваемся именно от торговли сначала долларами, а рубли здесь пересовокупляются. То есть... Алло! Эх, жаль, пропало. Получается, смотрите, вот я объясняю. Например, килограмм пшеницы, я сейчас выдумываю цифры, стоил, там, ну, 30 рублей. Значит, там, 1 доллар. А теперь килограмм пшеницы стоит 47 рублей. Это же меньше доллара. Ну, значит, меньше доллара надо будет заплатить закупщику где-то за рубежом, правильно? Но, с другой стороны, если у нас все привязано к доллару, тогда килограмм пшеницы стоит доллар, и все. Вот. А у нас здесь что хотят, пускай то и делают. Доллар стоит 47, значит, 47 рублей килограмм пшеницы. Доллар стоит 30 рублей, значит, 30 рублей килограмм пшеницы. Мы из чего исходим? Я просто не понимаю, почему у нас такая жесткая привязка именно на доллар. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Николай.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел одно понять. Почему... У нас постоянно страну держат страхи и напряжение.
Кто?
Так мы ждем каждый день. Что-нибудь подорожает.
Ну, а вы что, хотите расслабиться?
Коммунисты, мы жили как? Хлеб дорожает, а авторучки дешевеют.
Так, и что?
А сейчас практически все дорожает и ничего не дешевеет. Проезды, пролеты, проходы.
Ну, вы выбрали
стоянки,
в 90-х...
остановки.
В 90-х годах вы выбрали рыночную экономику. Что вы хотите? Все будет дорожать.
Я не выбирал.
Ну, вы не выбирали... Взяли да выбрали всей страной. Вы конкретно, может, и не выбирали. 7373948. Поэтому и страдаете больше всех. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Антон, Москва.
Да, пожалуйста, Антон.
Вот объясняю кратко на пальцах.
Давайте.
Есть у вас тонна пшеницы.
Угу.
Можете продать за рубеж за 100 долларов.
Ну, это я
получаете
уже понял.
Получаете 30, ну, там, 3000 рублей.
Так.
Да, по-старому. Сейчас доллар стоит 47.
Угу.
То есть вы можете продать за рубеж, получить 4700, там, грубо говоря. Значит, чтобы вам было интересно, вы должны продать страну за 4700, чтобы вам было как-то, ну, без разницы.
Понятно,
и вы просто продадите ее за рубеж.
Это я понимаю, но почему мы отскакиваем от цен в долларах, а не от рублей? То есть...
Потому что за границу с нами рассчитывается в долларах.
Вот и все, я понял, то есть она не собирается... То есть это вся та же самая система, что и с нефтью, да? Мы покупаем, они говорят, за доллары, и идите в топку, что хотите, то и делайте. Если бы они у нас покупали за рубли это зерно, тогда да. А поскольку они покупают нас за доллары, то до свидания. Ну, все понятно. Ну, все, спасибо большое, что объяснили. Ну и печально это, да. Получается, что будет дорожать. Получается, что другого выхода нет. Единственный выход – это вводить вот какое-то регулирование, да, сверху. Но это уже не свобода рынка, и это, говорят, для экономики очень плохо. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А зовут меня Игорь. Все
да,
очень
пожалуйста.
Просто на самом деле.
Да.
Вот зерно, хлебопродукты, имеют определенные квоты на экспорт, которые устанавливает наш президент Владимир
так.
Владимирович Путин.
Так.
Поэтому он сейчас может дать на экспорт разрешение вывести на экспорт, допустим, зерна 100 тысяч тонн, может дать 500 000, а может дать 50 тысяч тонн. И тогда вот этот мировой рынок не будет так сильно давить на внутренний рынок в России, потому что будет избыток пшеницы, крестьянам все равно продать ее надо, и продавать они будут в условиях избытка зерна, и поэтому цена на хлеб и зерно, она на самом деле очень хорошо регулируется государством через квоты на экспорт.
Но с другой стороны, крестьяне в определенный момент могут сказать, ребята, раз у нас такие цены, идите вы вообще куда хотите, мы работать не будем больше, и все, и выращивать.
Ну, так вы понимаете, в чем дело? Вот здесь нужно понимать, что пшеница окупается, да, при урожайности 10-11 центнеров с гектара.
Так.
Урожайность вот у нас в России, она вот во многих местах уже за 40, там, 50 тянет, да?
Угу.
Кое-где 30, кое-где 22. Поэтому на самом-то деле вот пшеница, хлеб, это единственный вообще вот сельскохозяйственный продукт, который, чтобы добиться его неэффективности его возделывания, да, убыточности, это надо сделать что-то, ну, вообще сумасшедшее абсолютно. То есть нужно понимать, что на самом деле экспорт делает еще одну вещь. Там хоть и немного НДС, 10%, по-моему, на сельхозпродукцию, но он есть. При экспорте он возвращается. То есть у нас внутренняя цена на хлеб, допустим, она дороже, чем мировая, да? Ну вот при продаже в равных ценах.
Интересно.
На 10% НДСа. То есть на самом деле ничего страшного в регулировании такого рынка, как зерновой, нету. За исключением одного. Была приватизация Росхлебопродукта. Угу. Очень достойные люди ее приватизировали, эту организацию. Я думаю, что теперь регулироваться будет точно так же, как нефть. То есть, грубо говоря, дорожает у нас, дорожает бензин, то есть дорожает зерно, у нас дорожает хлеб. Дешевеет на мировом рынке, мы должны оградить Росхлебпродукт от убытков, будем его повышать на внутреннем рынке. Вот и все.
Послушайте, единственное, я хотел спросить, вот по этим квотам, которые, вы говорите, устанавливает президент, они устанавливаются когда? Каждый год, в любое время?
В любое время, как только у нас наступает момент, что, ну, наступал раньше, когда Росхлебпродукт был государственным предприятием, да, вот, как только наступал момент, что возникала проблема, что может возникнуть дефицит хлеба, дефицит зерна и так далее, мгновенно эти квоты ограничивались, вывоз ограничивался, и народ сдавал вот по той цене, которая сложилась на внутреннем
рынке. Послушайте, я хотел вас спросить только единственное, а вы так разбираетесь в вопросе, почему? Вы работаете в этой сфере?
Спекулировал я этой бедой когда-то.
Ну, а все, спасибо.
Спекулировал когда-то этой бедой там, ну, когда у нас бизнес был частный, да? Вот, я этой бедой занимался немножко.
Понял.
Вот, сейчас у нас, поскольку бизнеса частного нет, ну, правда, нам обещал либерализовать Владимир Владимирович в декабре. Вот, если либерализует, значит, будем опять удешевлять хлеб, удешевлять услуги, еще что-то, повышать ВВП там, ну и так далее. Не либерализует, вот будет все так, как с нефтью, будет все так, как с бензином, топливом. Все будет как со стоянками, парковками в Москве. Ну, все будет вот так.
Спасибо.
Это выбор нашего президента, это выбор нашего народа.
Будем ждать, что тогда по этому поводу скажет президент, действительно. Но, слушайте, проблема оказалась намного глубже, чем проблема с гречкой, насколько я понимаю. Потому что если необоснованный рост цен был на гречку, то тут вдруг люди звонят, люди, которые занимались этим профессионально, и объясняют, что, ну, в принципе, все объясняет. Почему? Почему дорожает? Понятно. То есть никак с гречкой, когда непонятно, почему дорожает. Здесь вот как раз все понятно. Вот так, так, пожалуйста, вот вам раскладывается все по полочкам. Поскольку торгуем за доллары. Но единственное, что, видите, можно, оказывается, вводить эти квоты. И тогда крестьяне здесь вынуждены будут продавать, потому что просто они за рубеж уже не смогут продавать. С другой стороны, если они не смогут продавать за рубеж, они в определенный момент, может быть, откажутся от работы и скажут: да, ребята, я тогда пойду заниматься чем-нибудь другим, буду выращивать там какие-то кабачки. Есть же замечательный инструмент — государственные зерновые интервенции, говорит 83-й. Скотина порадовалась Олимпиаде, поимела Крым и Новороссию, а теперь ее заставили платить за банкет, пишет 54-й, называя, наверное, большинство сограждан своих скотиной. Ну что же поделать с вами, 54-й? Вы, наверное, единственный такой замечательный человек. Альтернативный рынок нужен, не долларовый, так считает Фроги. Надо посмотреть условия по ВТО, говорит 89-й. Никакого рынка в России нет, сплошная монополия, говорит Иван, видимо, очень сильно экспертно. Что еще? Можно связаться с председателем зерновой палаты Сизовым-младшим, он все объяснит, так считает Асад. Все меня пугают, а мне не страшно, хоть и живу на одну пенсию, пишет 40-й. В Ашане на Алтушке утром видел гречку за 27 рублей килограмм, то есть никаких проблем. Гречка — это гречка, с гречкой все было понятно, вот здесь не совсем понятно. Но удивительная вещь, мы даже не закупаем зерно, мы его продаем, у нас его всеми местами можно есть, понимаете, о чем я говорю? То есть любым местом, которое у вас может что-то есть, вот можно есть это зерно, немерено зерна, и при этом оно будет дорожать, потому что дорожает доллар. Вообще полный улет. Это просто класс. Что сказать? Интересная система у нас отстроена, в принципе, сама по себе. Это если не вдаваться в ее подробности. Правильно, да? Вот если просто так посмотреть со стороны, доллар подорожал, и подорожало наше зерно, которого у нас очень много. Да? Почему? Да, вот никогда простой человек не поймет, мне кажется. Экономист, наверное, поймет. Наверное, поймет тот, кто долго этим занимался. Вот простой человек этого никогда не поймет. Ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте посмотрим, что у нас с ситуацией на дороге. Я сейчас быстренько скажу, какие у нас пробки в Москве, потому что пока 6 баллов. А если 6 баллов, значит, нам нужно пойти в движение, и давайте поговорим, ну, минуты 3 на эту тему.
В движении.
Да, правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Эти перебивки настолько короткие, что я даже вздохнуть не успеваю. Это ужас какой-то. Сделайте какую-нибудь длинную, типа, Гудошников, программу Гудошников, такая великолепная, актуальное интервью, разговоры о хлебе, дикие споры. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, пожалуйста.
В районе Можайского шоссе, внешний МКАД, такая тянущаяся пробка. Не пускал сейчас по левой стороне АМР 112 номер.
Вы не пускали?
Ну, я не пускал, да, но солнце пролезло.
Пролезло все-таки.
Блин.
Что поделать, я иногда тоже вот так вот они... Хотя вот редко вижу АМР, честно, на дороге. Все больше я вижу вот этих людей автомобилях, реанимобилях, так скажем, и автомобилях скорой помощи, которые почему-то, у них просто задание боевое, знаете, когда появляется? Именно на Савеловской эстакаде. Не обращали внимания? Ни до, ни после, а именно вот на Савеловскую эстакаду выезжают тут же... Да? Или это не скорая помощь была сейчас, да? Би-би-би-би! Вот такой какой-то у них звук. Они начинают включать эти свои люстры, проезжают Савеловскую эстакаду, отключают. А, все равно не успеем. То есть, наверное, такая логика. Вот этого я не понимаю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий. Москва. Значит, да. Смотрите, третье кольцо примерно от проспекта Андропова, внутренняя сторона и до Ленинского вообще полный мертвяк. В общем, не выдержал, поехал через Садовое в сторону Можайки.
В сторону Можайки. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Педро. Тут улица Яблочко, как обычно... Ну, более-менее, но сегодня, на удивление, вполне нормально.
Вполне нормально. Вчера вечером вообще 9 баллов.
Насчет предыдущей темы. Вот всем рекомендую в Ашане закупаться на месяц. Цены вообще, на удивление, очень низкие. То есть мы покупаем все продукты, там, молоко, там, крупу всякую, масло. Реально низкие цены. Я не понимаю, что все это парится из-за того, что что-то там дороже становится, что-то даже намного дороже.
Ну, не знаю.
Просто за область заезжаешь, и все.
Только это заехать надо ведь за нее, понимаете? А бабульки всякие рядом с домом только покупают. Они в Ашан не пойдут далеко.
Ну да, вы сейчас меня в угол
тогда. Вот, да, видите? Да, вот так вот. Мы же просто пока молодые, мы не думаем об этом, а вот будем мы старые, может быть, если выживем, да? Вот, мы вдруг начнем об этом думать, что нам захочется рядом магазин, нам не захочется никуда ехать, а может и машина на тот момент уже не будет, или управлять нам ей не разрешат эти врачи. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Артем. Вот посмотрите, около метро Новокосино, вот машины есть, которые вот там всякие вот штрафуют, короче, вот такие вот снимают на камеру. Поняли, да, что я имею в виду? Вот эти. Одна из машин стоит, короче, и таксует.
А, цот, таксует.
Цот, машина цот.
Таксует.
Таксует, да, да, просто вот наглую стоит около метро Новокосино и...
А как вы поняли? Вы подъехали к нему и говорите, начальник, почем?
Да, я подъехал к нему, сказал, довезешь меня до... Я так посмотрел, сперва подумал, что это такси. Потом, говорит, довезешь меня до крематория? Говорит, да, садись, поехали, 150 рублей.
150? Дешево-то как хорошо, слушайте. А ну правда, они же курсируют по Москве. Че не подзаработать мужикам? Ой, ладно, давайте сейчас уйдем на новости, а потом вернемся. 16 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 20. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Президент Литвы назвала некое государство террористическим. Все решили почему-то, что назвала Россию. Значит, Даля Грибаускайте назвала Россию террористическим государством. Об этом сообщает Делфи. Цитата. «Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по всей Европе и дальше». Вот журналисты расценили это как укол в сторону именно России. Ну, не знаю. Тем не менее, наверное, нужно об этом поговорить, нужно об этом подумать. И смотрите, под оценке Грибоска, это Украина необходимая политическая, гуманитарная и военная поддержка, военное внимание, чтобы страна смогла двигаться в европейском направлении не под давлением, без военных интервенций и без агрессий. Как заметила президент, Литва, как и другие европейские страны, понимает, что за мир нужно бороться и защищать его, и никто не может диктовать маленькому или большому государству, как оно должно жить. Понятно, конечно, вот эти опасения президента Литвы, потому что Литва государство тоже такое небольшое, 3 миллиона жителей, насколько я знаю. И напомню, что 17 ноября министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус, призвал Евросоюз продолжать давление на Россию в связи с кризисом на Украине. Цитата. «Санкции должны быть разнообразными. Возможно ли это? Не знаю. Мы это обсудим. Целевые меры против лиц необходимы». И это он заявил по прибытию на встречу глав МИД ЕС, на которой он впоследствии договорился расширить санкции против ополченцев. Вот примерно такая история. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Пожалуйста, ваши оценки. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, еще раз. Это Федор. Извините, я просто хотел сказать, что насчет Литвы.
Да.
Именно их можно понять. Я сам просто из Литвы, меня пятая зовут.
Не да. Федор.
То есть, что? Я постоянно общаюсь с родственниками из Литвы, из Вильнюса, из самых.
И что?
Они действительно, ну, сильно боятся.
А чего не боятся-то, я не понимаю?
Чего не боятся?
Чего они боятся-то?
А, чего они боятся? Ну, большой страны России.
И что, есть, и что мы можем с ними сделать?
Ну, они считают, что могут все что угодно сделать. То же самое, что немцы там мечтали о Прибалтике делать. То есть, это, знаете, это можно сравнить с каким-то комплексом, что перед тобой находится какое-то большое государство, и ты априори боишься, ну и плюс еще какие-то там обиды, репрессии.
Слушайте, ну странно то, что вы говорите, немцы пытались сделать с Прибалтикой, немцы и сделали, только в виде Евросоюза.
Не, я имею в виду вспаханное поле.
Вот так вы имеете в виду. Я понял. Ну, вообще, кстати, вы когда-нибудь сравнивали границы Евросоюза и границы Третьего Рейха? Интересное занятие, вы знаете.
Да, я согласен полностью. Да.
Почему они вот не боятся Евросоюза и боятся нас при этом?
Ну, знаете, сложно сказать. На самом деле там мнений много. Есть очень много адекватных литовцев, которые считают Евросоюзом полностью... Ну, полный вред наносит Литве. То есть там вот мой дядя, например, литовец Эмигес, ему предлагали, приезжали откуда-то, предлагали продать землю, даже, можно сказать, не предлагали, а заставляли практически продать ее, чтобы они там что-то выращивали. В общем, в Литве такая ситуация, что они, ну, как бы, те, кто объективно рассуждает, они понимают, что Евросоюз ничего хорошего не дает.
Ничего Литве... хорошего не дает. А Россия, по их мнению, может что-то хорошее дать или нет?
Может, да. Вот если... с людьми объективно осуждающими, они скажут, что при русских было лучше.
При русских было лучше. А что делать Луне, на которой зависла планета Земля, Арбат Реал говорит? Смешно. Как ее гробокопает-то? Нет, Грибовская-то, Абдул. А когда они каждый день нас обзывают, маршируют СС, не увидно, что стали бояться. Есть за что, говорит Бонифаций. Прибалты просто надоели со своей русофобией, страны НАТО, а все равно трясутся, как банный лист. Странные люди, пишет Виталий 44-й. Сталина они боялись больше, все-таки, чем Гитлера, так считает 97-й, почему, непонятно. Пусть свои комплексы в Гаагу, в общем-то, несут. Вот, позвоните Задорнову, говорит Фрогин. Ну, нет, спасибо. Один раз я общался с Задорновым, мне хватило на всю жизнь, честно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста, Игорь.
Я просто хотел ответить на вопрос, что может сделать Россия с этими 3 миллионами.
Нет, то, что она может сделать, это понятно. Будет ли она это делать?
В принципе, все что угодно она может сделать.
Может, но будет
если
ли?
Если они боятся,
ну?
В общем, они правильно делают.
Правильно делают. А почему они не боятся Евросоюз, который тоже с ними все что угодно может сделать?
Что такое Евросоюз? Что это такое? Россия – это огромное государство.
Ну, а это объединение государств.
Мощное государство. Я думаю, они просто должны Россию немножечко уважать.
Немножечко уважать. Боятся. А страх – это и есть уважение, или как?
Ну, если боятся, значит, уважают.
Значит, уважают.
Да, нас начали уважать во всем мире.
Ну, не знаю, вот смотрите. Я сейчас объясню вот один момент. Например, я иду по улице, и стоит банда каких-нибудь подростков. Я их боюсь, но я их не уважаю.
Ну, не надо бояться. Надо быть сильным, и тогда не надо будет бояться никого.
Не, ну, например, я говорю пример. Пример. Или, например, какой-нибудь террорист, вот его мы боимся, почему? Потому что он может кого-то взорвать, но мы его не уважаем. То есть я к тому, что уважают ли они нас там в Литве и в Латвии и в прочих странах? У меня есть такое ощущение,
значит, что... Так, бояться — это с первой стадии уважения.
С первой стадии, вы считаете? Не знаю, не знаю. У меня есть такое ощущение, что уважение и страх, они часто расходятся абсолютно. Потому что, например, я не боюсь своих родителей, но я очень сильно их уважаю. Ну, все просто, вот понимаете? Я не боюсь какого-нибудь, скажем, старика-ветерана, потому что, ну, что может сделать старик-ветеран, вы понимаете? Но уважение к нему безмерное, вы понимаете? То есть я его уважаю, я, наверное, да, хотел бы чем-то хотя бы быть похожим на этого человека, как-то ему соответствовать, ну, в современных реалиях. Но при этом, естественно, я его сейчас не боюсь, он не вызывает страха. Опять же, да, вот вообще пожилые люди, мы их боимся? Нет. Мы их уважаем, конечно, но если мы нормальные. 7373948, поэтому страх и уважение я бы их не ставил на одну полку. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
У меня вот сейчас, когда услышал эту новость про литовского там президента, по-моему, да, это заявление сделал?
Ну да.
У меня сразу ассоциация такая была. Вот, может, помните, в 90-х годах был такой боевик «Тенго и Кэш».
А, помню, и, по-моему, Кончаловский его снимал.
Вот, и там такой момент был, когда ребят посадили в тюрьму, вот, и к одному попал соседом такой маленький психованный чувачок там сидел, играл такой еще резиновой такой игрушкой, так, он играл что? Пружинкой.
Так.
Вот, и их потом забирают, когда, ну, бандиты их куда-то там отвозят. Надо. Он запутался, да. Запутался в этой пружинке.
Так.
И кричит: убейте их, убейте. Это вот что-то похожее, потому что, по сути, Литва сделать ничего не может, а просто поддакивает.
Поддакивает.
Как говорится, там, Обаме и так далее.
Ну, понятно, более они пытаются серьезно. Сделать, то есть Грибаускайте сейчас пытается максимально сделать приятно своему господину.
Ну да, господину. Да, да, то есть, по сути, ничего из себя не представляющая страна, и мы, как бы, на их заявление смотрим просто с ухмылкой.
С другой стороны, вот представляете, как должно быть, наверное, обидно сейчас всем, кто в Литве, когда мы говорим, абсолютно не представляющая себя ничего страна. Они никогда не станут нашими друзьями, если мы будем так про них говорить. Нам нужно же им, наоборот, говорить, что они великая страна, великий народ, да, их 3 миллиона и прочее, и мы их очень сильно уважаем, и мы равны вообще.
Но они же просто с другой стороны, они же нас пытаются как-то пугать. Правильно. Если с точки зрения там страха, то они ничего из себя не представляют.
Так они нас пугают по какому принципу, вот понимаете? Типа, иди сюда, сейчас я тебе все расшибу. Знаете, бывает на улице такое. А когда начинаешь подходить, человек убегать начинает. Вот примерно такая у них манера нас запугивать, да? И кого бы то ни было. Не знаю, друзья, вот вчера было такое заявление. По-моему, министр иностранных дел наш сказал, Лавров. Он сказал, смотрите, примерно следующую вещь. Мы готовы сотрудничать с США, или это даже президент сказал, на вот таких, знаете, равных, ну, короче, на паритете. Ну, то есть мы равны, мы вот товарищи, и нет здесь никакого там хозяина и там господина и какого-то раба, здесь есть две равных страны. Наверное, для американцев обидно слышать, что Россия им говорит, давайте общаться на равных. Как нам бы, наверное, было бы обидно слышать, когда это говорит Украина нам, или там Литва, или Латвия. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, то есть каждый народ, он, конечно же, верит в свою уникальность, и каждый народ, он, конечно же, верит в то, что он силен, и что он может, а-ля, там, что-то он может. Я понимаю, что история у Латвии, у Литвы, там, немножко другая, отличается от нашей, но, тем не менее, стоит ли разрушать их веру? Короче говоря, давайте продолжим этот разговор с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом. Здравствуйте, Линас.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, будем знакомы. Ну вот заявление, да, вашего президента, я, позвольте, процитирую. «Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше». И вот журналисты решают, что речь идет о России. А по вашему мнению, о какой стране говорит ваш президент?
Вам показалось, что это Россия?
Не мне.
Я могу с вами как бы согласиться, если вам так кажется, конечно.
Но не то чтобы мне, журналистам показалось. То есть все-таки ваш президент
так
говорит о России.
Я говорю про журналистов, если вы журналист, так я так и говорю.
Mm-hmm. То есть...
Ну, видите ли, тут я сейчас не буду разбирать, кто выступал, я могу за свои слова отвечать.
Да, конечно.
Только сказать то, что, скажем, ну, не знаю, как у вас оценка ситуации, наверное, немножко по-другому, но насколько мы пытаемся смотреть со всех источников, то мы видим действительно, что происходит как бы агрессия против соседнего государства.
Агрессия против какого государства?
России.
Со стороны России.
Со стороны
против...
России.
Против какого государства?
Со стороны России, поддерживая эти угу. группировки, как мы их будем называть, или террористами, или просто так, скажем, как бы поддерживая...
Как вы их называете?
И вооружением, и тяжелой угу. техникой, и ракетными установками. Танк ведь нельзя купить в магазине, или у вас можно купить танк в магазине? По-моему, нельзя.
Я не пытался.
Танки как раз снабжаются. Да. Так что таким образом поддерживаются эти группировки.
Так,
и
на юго-востоке.
Называть как бы таким вот, ну, не знаю даже как назвать иначе, как поддержка этих террористических группировок.
Тут видите, в чем дело. Тут речь идет уже даже не о поддержке террористических группировок. Здесь речь идет о том, что Россия называется террористическим государством. А это нечто большее, чем поддержка.
Говорю то, что я говорю. Я просто объясняю вам ситуацию. Просто если вы увидели в этом как раз Россию как террористическое государство, так надо об этом задуматься, если вы так
Так я и задумался. Не я так считаю, так считают некоторые журналисты. Вот я вам задаю тогда вопрос впрямую, чтобы вы не мучились. Я просто вас спрашиваю. Россия
Я не мучаюсь, это вы мучаетесь.
Я нет, ни в коем случае. Я получаю мучиться. Удовольствие. Смотрите, Россия террористическое государство или нет? Как вы лично считаете?
Ну, есть признаки, я бы так сказал. Признаки такие есть. Я бы так, может, и не назвал так прямо, но признаки такие есть, потому что поддерживают террористические группировки в соседнем государстве. А как иначе можно назвать? Давайте посоветуемся, если вы найдете какое-то другое название.
Нет, я пока спрашиваю только у вас. Советоваться-то я могу
так
сколько
я
угодно.
Я говорю вот свое мнение, вы меня
То
спрашиваете.
То есть есть признаки?
Отвечаю.
Эти признаки каковы?
Есть
еще раз.
Признаки.
Давайте подчеркнем.
Я вам уже сказал, что вам не хватает признаков, что поддерживаются самым прямым образом, в том числе и вооружением, тяжелым вооружением, не только там как-то, мягко говоря, поддерживаются эти террористические группировки. Так это есть признак, я так считаю, если вы согласны. Я уважаю ваше мнение, конечно.
Хорошо, а если я, например, скажу, что... Литва — это нацистское государство, и там маршируют легионеры СС, что вы мне ответите?
Ну, у нас
есть легионеры
СС не маршируют, и Литва не является нацистским государством.
Нет?
Отвечу так. А то, что из вас иногда такие комментарии слышны, так это тоже уже
это
не
утверждает. Это неправда.
Просто да, конечно, это неправда.
Так
а вот то, что вы сотрудничаете иногда с неонацистскими организациями, приглашая наблюдать за выборами в оккупированном Крыму, это факт.
Подождите, нет, это
и
тоже неправда.
Об этом тоже пишется в газетах.
Нет, неправда.
Мы об этом тоже знаем.
Линус, это ваше мнение, а у меня же другое мнение, как вы мне только
это
что говорили.
Это не мнение, это факты.
Нет,
это
почему? Факты это, что у вас нацистское государство. А по поводу террористов это как раз мнение. А по поводу фактов у вас нацистское государство и у вас маршируют эсэсовцы, это же факт.
Так я говорю вам еще раз, что у нас эсэсовцы не маршируют.
А куда они делись? Все разошлись?
С кем-то.
Все разошлись. С кем?
В Литве эсэсовцы не маршируют.
А с кем же я путаю тогда? Объясните мне, пожалуйста.
Не знаю, это вы сами уже решите, с кем вы путаете.
Так, может быть, и вы Россию с кем-то путаете? Потому что...
вам еще раз говорю.
Так вы Россию тоже, наверное, путаете. Россия не помогает никаким террористам?
Ну, я не путаю Россию, знаю,
как
где она карта.
Как же вы путаете? Вы проверьте свои записи, послушайте. А если, смотрите, США поддерживает повстанцев в Сирии, США это террористическое государство или нет?
Повстанцев в Сирии?
В Сирии, да, в Сирии.
Это кого вы там считаете повстанцами?
Повстанцев я считаю повстанцами. Могу назвать их террористами, если вам так удобнее. В Ливии, например, еще.
Ну, мне удобно по-всякому, это как вам удобнее, вы так говорите. Мы так сможем подискутировать, только по телефону очень сложно. Тем более, что
я согласен.
Нет у меня, по крайнему случаю.
То есть вы хотите уже отказаться от договора? Ну, я могу вас пригласить. Я могу вас пригласить всегда в нашу студию. Приезжайте, если вам трудно разговаривать по телефону.
Нет, так мне не трудно. Просто мы договорились, что мы коротко будем говорить.
Хорошо, но вот вы можете сказать про ваших коллег?
Я могу говорить с вами, почему?
Да. Линус, вопрос один. Когда США поддерживают террористические группировки... Или сепаратистов, или это, кого угодно.
Если поддерживают террористические группировки, то есть были бы тоже признаки такого государства.
Так признаки есть, или вы не в курсе? Том,
кто является террористом, тут уже надо будет разбираться.
Послушайте, вы наверное, же...
У нас
вы
всегда
же... Линус, вы же министр иностранных дел, и вы прекрасно понимаете, что в определенный момент некоторых людей могут называть террористами, а в другой момент сепаратистами. Так же происходит, например, с США, когда в определенный момент некие группировки они называют террористами, а в другой момент они их называют сепаратистами. Пример вам Египет, Сирия и Ливия. Так вот скажите мне,
хорошо,
когда...
Ну хорошо, так что вы хотите у меня узнать?
Я хочу от вас услышать, что у США, например, есть признаки террористического государства, потому что США поддерживает террористические группировки, сепаратистские...
Ну я так не считаю, если вы меня спрашиваете.
А почему?
Я так не думаю. Я...
Почему?
Потому что у меня нет таких фактов, чтобы США поддерживали террористические организации. Потому.
Ну как нет фактов? Вы не читаете новости с Ближнего Востока, поэтому у вас нет фактов? Вы не
это
интересуетесь?
Это какие новости? Ваши новости?
А почему
я
ваши?
Я уже начитался ваших новостей столько и насмотрелся вашего телевидения столько, что не дай бог никому.
Ну, слава богу, что вы смотрите наше телевидение.
Не
а
дай
вас...
бог никому.
А
да,
у вас...
смотрю, поскольку надо знать, все-таки интересно, что показываете. Если ваши люди тоже это все смотрят, так мне их очень жаль.
Ну, мне тоже очень
это
жаль,
тоже
но по крайней мере, люди смотрят это телевидение, а ваше-то вряд ли вообще
хорошо.
Кто-то смотрит, это же беда.
Ну, слушайте, значит, спасибо вам большое за разговор.
И вам спасибо большое, Линус.
Пожалуйста, в следующий раз
спасибо.
Звоните, пообщаемся.
Обязательно. Спасибо лучшего. Огромное. Всего вам тоже наилучшего. Да, стройте демократию и нацистское государство. 7373948, телефон прямого эфира. Вот какой вредный дядька попался, смотрите, а. Не, у нас, говорит, не маршируют. Как не маршируют? Что, я перепутал две маленькие страны? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, простите, это опять я.
Да,
Линус, конечно, замечательный дипломат. Простите, я просто объективно очень мне хочется говорить на эту тему, поскольку я сам летаю.
Так.
С дипломатической точки зрения, Линус, понятное дело, не будет поддерживать российскую сторону и будет поддерживать американскую.
Да.
Но в моменте насчет Маша, действительно, вот вы не правы, Алексей.
Не прав,
это
не прав.
В Латвии.
В Латвии. Ну, знаете, да, нам легко из большой страны перепутать Литву и Латвию.
Я понимаю, но в Литве... На законном уровне под запретом фашистские и советские символика и идеологии и тому подобное.
И советская символика. Знаете, здесь интересная вещь, ведь смотрите, какой момент. Я объясню просто, зачем я это делал, да? Мне рассказывает министр иностранных дел Литвы, он мне рассказывает, говорит, ребята, вы террористическое государство. Вы, говорит, поддержите террористов. Я говорю, мы этого не делаем. Он говорит, как же, факты об этом говорят. Я говорю, какие факты? Ну, факты. Я говорю, хорошо, а у вас маршируют эсэсовцы? Он говорит, нет, у нас не маршируют. Я говорю, ну как же, факты об этом говорят. Какие факты? Я говорю, ну факты. Все. Ну, то есть, по сути, это пример вам, чтобы вы понимали, пропагандистской работы с одной и с другой стороны, да? Ну, то есть, это пример того, что люди, ну, не хотят слышать. Друг другу. Пожалуйста, я тоже ведь могу какую угодно тюльку гнать про Литву. Все, что угодно. Я могу говорить, что это террористическое государство, оно поддерживает где-то сепаратистов. Про США ответить мне не ответили. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Алло. Что-то вы там молитесь уже. 7373948, все в порядке, мы не нападаем ни на кого, не молитесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Ну, абсолютно не согласен с вами, со всей вашей аудиторией. Иногда вот тоже слушаю, знаете, чтобы понять...
Очень плохо слышно вас. Можно погромче только?
Придерживаюсь противоположной точки зрения. Факты, много фактов, угу. В том числе, что наши военнослужащие уезжали в командировки, возвращались из командировок...
Это откуда вы такие факты-то взяли?
Ну, смотрите, то есть если...
Ну, откуда?
Поляна абсолютно зачищена пропагандой.
Откуда вы взяли этот факт? Ну, господи, вы не понимаете, что любая поляна защищается пропагандой, с другой стороны. Меня удивляют те люди, которые заходят на украинский сайт и говорят, вот, наши там были, вы что, дураки, что ли? Она такая же пропаганда, как у нас, только со стороны Украины. Вы нашли, на что ссылаться? Факты говорят. Нет фактов. Забудьте. Информационная война не предполагает фактов. Информационная война предполагает эмоции. Бред ваши факты все. Нет фактов. Факты придумываются за секундочку. Легко вообще. Просто говоришь и погнали. Понимаете, в чем дело? Вешаешь ярлык и погнали мочить. Все, больше никаких вариантов нет. Ну, смотрите. Марш националистов под лозунгом «Литва литовцам» прошел в Вильнюсе. Ну, вот, пожалуйста. Я прям вот несколько новостей. Марш скинхедов в Вильнюсе. Марш скинхедов. Понимаете? тоже ходили. Ужасная страна абсолютно. В Литве разгул абсолютный национализма. Посмотрите, неонацизма, неофашизма. Ну, неофашисты провели марш в День независимости Литвы. Новости от 12 марта 2012 года. Вы думаете, что-то поменялось? Нет, все стало только хуже. Мы же все прекрасно понимаем. Марш ветеранов Вафен прошел... Тихо, ну-ка давайте-ка мы сейчас посмотрим. Прочитаем. Эх, что-то новость куда-то ушла. Жаль, прям жаль. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел немножко чуть-чуть о другом. Дело в том, что я хотел бы вот сейчас слушаю. Конечно, все замечательно. Ну. Это аудитория очень обширная, причем молодежь. Главное, чтобы... Молодец, вот как вас зовут, я что-то не очень...
Алексей меня зовут.
Алексей, да, Алексей. Главное то, что не проиграть, ребята, не проиграть информационную войну. А как в Чечне это было, тогда был чистый проигрыш просто-напросто. И сейчас, я думаю, что вот то, что сейчас идет, это все, конечно, все прекрасно понимают, что идет вот все сверху. Так что скажет этот президент, там, и вот сейчас кто это был, глава МИД, там, да. Литвы. Ну, конечно, он ничего не скажет, он не будет говорить про Америку, это потому что там ему... Я так думаю, что у него все эти заготовки уже есть, как отвечать, что отвечать. И удачи вам, ребята, удачи вам.
Спасибо.
Я вас слушаю, и вот в том русле, потому что основная аудитория, хотя мне уже 60, но все равно основная аудитория это у вас, это молодежь.
Молодежь, я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Да.
Мне кажется, что вступать в такие перепалки, ну, совершенно бессмысленно.
Они абсолютно бессмысленны.
Мы говорим другое. Да. Я понимаю, что из той и другой стороны некая, так сказать.
Да, я понимаю.
Агитация. Ну, а смысл?
Смысла нет абсолютно никакого. Смысл в том, чтобы...
Давление.
Да, именно такой. Понимаете, когда президент страны называет другое государство, да, террористическим, нельзя этого делать. Это погонь, понимаете? Это грязь абсолютнейшая, ничем не подтвержденная, называть Россию террористическим государством. Это очень грубо, это не дипломатично. И если я в ответ начинаю свой троллинг, то я это делаю совершенно осознанно, и я тоже, простите, издеваюсь над Литвой. А что мне остается делать? Потому что зачем издеваются они над нами, да? Я, конечно, мог бы позвонить и сказать, ну что же вы, ребята, как вы можете, да, получить дальше по щам и уйти? Я специально спросил, говорю, а это страна, а это точно вы про Россию? Ну, если вы заметили, значит, это про Россию. Ну, понимаете, вот червячная какая-то модель поведения. Вот не могу я. Она какая-то постыдная, она какая-то мелкая. Вот если вы заметили, ну, назвал ты нас террористами русских. Ну, скажи, террористы вы. Мы скажем, хорошо, мы запомнили. Ну, не надо елозить. Ну, не надо. Ладно, сейчас новости, после этого продолжим. Ну, тут пока сидел, делать было нечего, понятное дело, слушал новости, и, понятное дело, читал всякие разные новости, и смотрел новости, такие старости, знаете, есть такое понимание, новости минувших дней. Классная ведь новость, смотрите, еще по Грибовская-то нашел. Власти Литвы не намерены больше запрещать марши неонацистов. Напротив, мэрия Вильнюса, это 12 марта 2013 года, собирается выдать разрешение на ежегодное проведение маршей два раза в году. Президент Литвы Грибовская-то считает, что подобные шествия запрещать не стоит, как это пыталось сделать самоуправление Вильнюса. Запретами подобных проблем не решишь, на самом деле важен диалог. Ну, дай бог, дай вам добра. В принципе, у нас тоже персонажи есть подобные, но у нас к ним и отношение известно какое. Ах, эх, Литва. Да, знаете, такое есть ура. Эх, Литва. Девочка ты наша, когда ж ты уймешься уже, невозможно с тобой ничего сделать. Ну ладно, боятся нас и боятся, в конце концов. Может, когда-нибудь, я не знаю, может быть, когда-нибудь к нам, например, министр иностранных дел Лина Слинкевич придет в гости и расскажет о том, как его коллеги из США, например, ну, не проявляют никаких террористических наклонностей на Ближнем Востоке. Нет, не знаю таких новостей, говорит, на Ближнем Востоке. Нет, говорит, их. Ладно, давайте поехали дальше, друзья, потому что темы еще есть. У меня начальник литовец, редкостный, плохой человек, и все время ругает Россию, говорит, 57-й. Дайте мне телефон Линнеса, я с ним хочу побеседовать. Ну да, Виталий, хватит ему и меня, я думаю, ему тяжело и так будет сейчас. Человек культурный все-таки, пускай и вредный, но культурный. Он не просто меня послал куда-нибудь, да, вы понимаете, да? Он сказал, все, я больше не могу говорить. Да, хотя наверняка хотелось ему сказать что-то такое, типа, ах ты, русский Иван, пошел вон, да? И крикнуть, и бросить зигу вслед мне. Но нет, пришлось человеку сдерживаться, да? Хотел он, наверное, вспомнить славную историю легионеров СС и из Латвии, из Литвы. А это все-таки два соседних государства, и они всегда были дружны. Но нельзя сейчас. Сейчас не время. Чуть позже. Сначала мы должны построить нацистское государство на Украине, а потом уже, потому что Украина сейчас борется за нацизм в Европе, потом уже вся Европа станет нацистской, и наконец-то смогут свободные люди зиговать. Но сейчас не об этом. Сейчас нам нужно перейти к следующей теме. Тема эта уже наша. Внутреннее. И здесь вы должны будете проявить некую, может быть, толерантность, терпимость, еще что-то. Значит, число резиновых квартир в Москве снизилось в 37 раз. После уведения уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на миграционный учет это произошло, как утверждает глава ФМС России Константин Рамадановский. По данным главы ФМС в Санкт-Петербурге, таких квартир стало в 11 раз меньше, а в Московской области в 5 раз. В целом по России количество резиновых квартир и домов снизилось с 10 тысяч до 1,8 тысяч, говорит Рамадановский. То есть он знает, сколько их, он знает, где они, но почему-то их не уничтожает. То есть оставьте нам хоть какую-то прибыль, типа того. И по принятому в декабре 2013 года закону за фиктивную регистрацию россиянина или иностранца полагается штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительная работа на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Вот, это чтобы вы знали закон. Ну, давайте попробуем разобраться в этой проблеме. Действительно ли, на ваш взгляд, стало меньше вот таких каких-то резиновых квартир? Действительно ли уменьшилось число таких людей, непонятных каких-то, которые живут по 40, по 50 человек в этой квартире? Вы же судите по своим дворам, вы судите по своим подъездам, вы судите по своим соседям. Пожалуйста, 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Понимаете, в чем дело? Вот, раньше гастарбайтеры, приезжавшие к нам, они регистрировались у частных граждан. Сейчас ФМС это изменило этот опыт свой. Сейчас очень просто сделать патент и регистрацию на юридическое лицо. Поэтому в этих квартирах стало меньше людей зарегистрированных. Все просто. Это совершенно очевидно. Очень сложно им зарегистрироваться сейчас у простых бабушек на почте. И получить патент, зарегистрировавшись на почте, невозможно.
Ну, слушайте, я точно должен понять одно. Ситуация становится лучше или ситуация просто приобретает некие иные формы?
Некие иные формы, потому что все эти юридические лица, которые регистрируют иностранцев, они, ну, понимаете, они связаны напрямую с ФМС и так далее, так далее.
И так далее. Я понял. Спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил, добрый вечер. Ну, я тоже думаю, что все-таки это иные формы, такая пыль в глаза по поводу этих квартир.
А вы на чем так основываетесь, когда это говорите? Вы...
Ну, я все время просто работаю. Коллеги мы с вами снимали, ходили по дворам и все это дело. И я вам скажу, они просто из квартиры там снимают, ну, по подвалам, в центре, да, в недостроенных домах. Или как вот, которые, знаете, аварийные вот эти дома, из которых половину выселили. А какая-нибудь одна бабушка там уперлась, вот, а все остальные квартиры, они, пожалуйста, через это устраиваются, живут. И наглухо там все заколочено, мы там пытались еще прорваться к ним. И еще фиг попадешь, там так система паролей и конспирация.
Понял. Сейчас менты из ФМС регистрируют, менты из ФМС, интересно, регистрируют в общагах. Личный опыт, пишет Роуджек. Но как же важнее доход, а кто живет, плевать сейчас повсеместно. Так говорит Чуча Ивановна. Нет, подождите. Все общие слова. Мне конкретно. Вот у вас была квартира рядом, там поселились там, 1000 человек в этой квартире. Жили 300 человек там. Я не знаю сколько. Очень много людей каких-то непонятных. И сейчас их вот пришли в определенный момент доблестные воины света из ФМС, Федеральной миграционной службы, и выселили их. Вот пример такой должен быть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Евгений.
Да, пожалуйста.
Москва. На последнем просто примере, на личном опыте, была бригада с Украины. Пошли на почту, без проблем регистрацию все сделали. За один день.
За один день без проблем сделали регистрацию на почте. Это я понимаю, но мы же говорим о резиновых квартирах. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Ну, к сожалению, конкретных примеров я не смогу привести, потому что не знаю.
Ну, у вас не было такой рядом квартиры?
Нет, у меня рядом не было.
Так, а что же вы хотите сказать?
Ну, просто вот сама идея уголовного наказания за нарушение регистрационного режима, по-моему, это и есть фашистское государство.
Еще раз, введение уголовного наказания за...
Ну, за нарушение режима регистрации.
И почему это фашистское государство? Что, так было в каком-то фашистском государстве?
Ну, я не знаю, но, скорее всего, в нацистской Германии так и было.
Ну, подождите, вы сейчас спекулируете просто. Вы сейчас пытаетесь нас куда-то увести в непонятное русло и говорить, скорее всего, но я не знаю. Тут либо надо знать, либо не говорить. Тут два варианта, да? А так получится, сейчас какая-нибудь бабушка услышит, потом передаст еще какой-нибудь бабушке, в итоге будет ходить какой-то миф. Давайте, если вы звоните, вы должны точно говорить. А по поводу регистрации, ну, что же в этом фашистского? Вот скажите мне, пожалуйста, если человек, который приехал, скажем, сюда, в Россию, он должен, ну, зарегистрироваться. У нас есть такое понятие, регистрация. Институт прописки у нас практически отменен, никаких проблем, по-моему, с этим даже и нет. Ну, то есть он должен встать на учет. Полиция должна знать, что он здесь есть. Полиция, потому что отвечает, ну, вообще должна отвечать за нашу безопасность, вы прекрасно это понимаете. И что плохого в том, что люди, которые сдают, скажем, свои квартиры, делают какие-то липовые прописки, на липовую регистрацию, там, непонятным мигрантам, не пойми откуда, и живут они по 40 человек у вас в соседстве, что в этом хорошего? Я не понимаю. И что плохого в том, чтобы этих людей ограничить и наказать? Что плохого в том, чтобы эти люди соблюдали нормы санпина, то есть, ну, понимаете, да, санитарные какие-то нормы, нормы общежития, нормы бытовые, элементарные, и не набивали там по 40 человек в квартиру, что в этом плохого? Ничего в этом, по-моему, плохого нет. 7373948. Плохо как раз, когда вот ситуация обстоит тем, таким образом, каким она сейчас обстоит, когда ничего не регулируется, точнее, чем, какая она была раньше. Когда ничего не регулировалось, и все что угодно могли творить люди. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Константин.
Да.
Смотрите, а я вот просто как-то пытался, ну, узнать цены там на комнаты, да, в Москве, и листал Авито. Вот, и обнаружил такую вещь, что, в принципе, в Москве можно купить там один квадратный метр. То есть за 300 тысяч рублей ты покупаешь там один квадратный метр в какой-то комнате и прописываешься на здоровье, я так понимаю.
Квадратный метр можно купить. Интересная тоже система. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, меня Алексей зовут. Продолжение темы вот предыдущего оратора. Однажды клиент обратился с просьбой оформить договор купли-продажи комнаты в квартире. А затем в последующем составить 100 договоров дарения по определенному количеству. Это было 3-4 года назад. На вопрос, зачем, он сказал, это хороший бизнес, продавать эти для прописки. Поэтому по поводу ответственности я обоими руками за.
Вы за, только я понял. Была знакомая семья киргизов, которые жили вместе с отечественниками, человек 15 в двушке, каждый месяц платили участковому по тарифу, и он вызволял их из отделения, если их брали без документов, пишет Арбат. Во Франции опасаются угона Минстраля российскими моряками. Ле Фигаро, это пишет... Саша нам сообщает, ну, то есть со ссылкой на Le Figaro. 7373948, совсем, видимо, с ума сошли там французы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я насчет резиновых квартир хотел сказать.
Да, говорите.
Как я понимаю, резиновых квартир никогда, в принципе-то, и не было. В них никто не жил, и не это самое. А просто ответственные, ну, инспекторы... Ну, кто отвечает за это самое. Они просто прописывали нелегально вот это самое. По 100 человек в какой-то такой квартире. Вот это я знаю насчет того, что вот начальник пасового стола одного из отделений, вот, он на этом зарабатывал очень большие деньги.
Ну, так а сейчас-то как ситуация?
Прописывали в одну квартиру, по, там, ну, прям пачками.
Ну, а сейчас-то что?
Сейчас не знаю.
А сейчас не знаю. А нам говорят просто ФМС, знаете, они говорят, в 37 раз уменьшилось количество таких квартир. А как проверить, я не знаю. Но цифра впечатляющая. Представьте себе, в 37 раз. Сколько же их было и сколько их стало? Я вот не могу понять. И почему раньше этого не делали? Тоже непонятно. Кстати, Минтранс в марте внесет в Госдуму закон, позволяющий делать платный въезд в города. Это вам так, немножечко новости. Я знаю, она будоражила ваши внутренние какие-то нотки души, я не знаю, как это сказать. Короче, она вас будоражила. Минтранс в марте внесет в Госдуму закон, позволяющий делать платными въезд в города. Помните, да, в Москву говорили, могут быть. Что еще интересного? Просто я вам еще новости накидываю. Вандалы перекрасили памятник маршалу Коневу в Праге в розовый цвет. Ну вот, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут.
Да.
Мне думается о том, что без введения определенных санитарных норм на прописку в квартиру, этот вопрос как бы остается вне поля юридической правовой, ну, вне поля правового применения, или даже осложняет это. То есть, на мой взгляд, должно быть определенное количество, может быть, зарегистрировано количество человек с учетом метража квартиры, за исключением прямой родственной связи. Угу. Только так мы можем, наверное, победить вопрос.
Ну, может быть, это ваш вариант. Кстати, смотрю, нас уже цитируют по поводу цены на хлеб, который может вырасти на 10%. Хорошо, во Франции опасаются угона Мистраля российскими моряками. Действительно, французские власти опасаются, что российские моряки установят контроль над вертолетоносцем типа Мистраль, после чего уплывут на корабле в Россию. И источник говорит, что проходящие обучение в Сен-Назаре моряки из России хотели бы постоянно перемещаться на вертолетоносцы. Вот такие дела. Могут угнать вертолетоносцы наши. Хорошо, а когда они его угонят, а потом обслуживание, все дела, этим будет заниматься не Франция? По-моему, что-то разговор об этом шел. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Давайте сделаем небольшую паузу. С резиновыми квартирами, я так понял, ничего не понятно. Знаете, в какой плоскости? Мы не сможем оценить вот этот масштаб, насколько их стало меньше. Но вот ФМС говорят, что в 37 раз поверить в это сложно, а проверить, видимо, никак нельзя, если только самим не ходить по этим квартирам. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и дальше побежим.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Поклонская рассказала об уникальном оружии, которое есть только у России. Вот эта новость сейчас быстро набирает обороты в интернете. И, друзья, смотрите. Прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в распоряжении России имеется уникальное оружие. Цитата. «Все прекрасно знают, что одно единственное оружие, которого нет ни у одной страны мира, которое невозможно продать, купить и передать, и позаимствовать, это...» Отгадаете или нет? В ребус сыграем последние 5 минут, а потом просто у нас уже новости будут. Давайте, или это не ребус, это что такое? Загадка, просто загадка. Вот, давайте. Что же это за оружие? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Дмитрий, еще раз, Москва. Да. Я думаю, это интеллектуальное оружие.
Интеллектуальное оружие. То есть да. Это наш интеллект, вы говорите?
Да, 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 интеллект наш.
Нет, Дмитрий. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут. Думаю, это русский дух.
Русский дух. Вот так она должна была сказать. Это русский дух она должна была сказать. Интересно, Дмитрий, спасибо. 7373948. Не совсем так, но близко. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я думаю, что она имела в виду женщин России.
Женщин России. Интересно. Вы все хотите отгадать, попытаться, да? Все хотят отгадать Поклонскую. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Олег, здравствуйте. Павел меня зовут.
Ну да,
Павел. Это правда.
Это правда, вы говорите. То есть то оружие, которое у нас, это правда. 7373948. Давайте так тогда. Все прекрасно знают, что одно единственное оружие, которого нет ни у одной страны мира, которое невозможно продать, купить, передать и позаимствовать, это наше... Вот так вот. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Юрий, Москва. Да, это, походу, связь с пришельцами, я так думаю, да?
Но это наша связь с пришельцами. Интересно. Интересная идея. Это русский мир, это патриотизм, это красота, это вы пишете все, это доброта, это зима, это оружие взятка 51-й, это правда и честь 79-й. Наш дух... говорит 60-й. Вот понимаете, дух очень близко, но там, смотрите, это наше, 7373948. Как вас? Наташа, наверное, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня Леонид.
Да, пожалуйста, Леонид.
Ну, я думаю, вера.
Это наша вера. Дальше, чем дух, чем русский дух. То есть тут ближе к духу. Просто надо подобрать правильно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Максим, добрый.
Да.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Это наша многонациональность, наверное.
Наша многонациональность, наша вера, наша няша. Наша церковь, наша правда, наш крест и три иконки на торпеде, пишет Георгий. Наши космические лазерные лучи, Джорих пишет нам. Ну, Йорик, наверное, да? Это наш родимый идиотизм, Виталий 44. Это наша широкая душа, 91. Это наше мракобесие, пишет Сьюзия. Наши дураки и дороги. Наша сплоченность, 20. Наша душа, 79. Сейчас в интернете посмотрю. Пропагандистская рассылка пришла, пишет либерал. Духовность, 555-й. Наше единство, пишет Игорь. Наша свобода, пишет 46-й. Это наш Путин, Роуджек, пишет. Духовность, это вообще все, Виталий 44-й. Это авось, это единство, это наша непредсказуемость. Это наши медовые девчонки, 24-й. Это наша душа, пишет Костик. Похоже, это, ребят, значит... Ну, вы же не можете прям сказать слово в слово, я же не... Вряд ли можно так отгадать прям слово в слово. Но многие угадали, считайте, это наша гречка, пишет 30-й. Это Даренко, пишет Виталий 44-й. То есть это наша Аношка тогда уже, или там, это наша Айсель Гериханова, что... Или это наша Байкалова Ольга, ну что-то такое должно быть, да, это или наша Алина Кабаева. Я не знаю, то есть что-то должно быть тогда, наше, понимаете, наш Лангуаге... пишет второй. Я не знаю, что это такое. Наша воля, наша сила. Да, наша сила чего? Пишет, давайте 60-й. Сила духа 40-й побеждает. Не знаю, как он это сделал. Смотрите, все прекрасно знаю, все прекрасно знают, что одно единственное оружие, которое нет ни у одной страны мира, которое невозможно продать, купить, передать, позаимствовать, это наша сила духа многонационального российского народа. Я просто не хочу... отгадывать до конца, друзья, потому что если бы я сказал «да, но продолжайте», и мы эту фразу могли бы отгадывать до бесконечности. Ну, короче, я вас понял, да, и вы меня поняли. Ладно, давайте минуту посвятим движению в Москве, потому что 6 баллов показывают у нас пробки на Яндексе, и после этого уже распрощаемся до завтра.
В движении.
Как же быстро, черт возьми, я уже не могу... Пустите меня домой, от проспекта Мира до шоссе энтузиастов, внутренняя сторона МКАД, мертвяк абсолютный, 10 километров пробка, внутренняя сторона МКАД практически от Волгоградского проспекта и до Липецкой улицы мертвые, от Варшавки и до Каширки, внешняя сторона МКАД мертвая, внешняя сторона МКАД от Минки до Боровска мертвая, но внешняя сторона Трешки, начиная от шоссе энтузиастов и до Ленинградки, плохо, внутренняя сторона МКАД от Кутузовского и до проспекта Мира, плохо, все, пойду пить таблетки свои, или я не знаю, наоборот, надо перестать их принимать, черт побери. 6 баллов пробки в Москве, удачи вам, друзья, дальше сам поеду по дороге, что-то вообще уже не вывожу. Да пребудет с вами сила. До завтра, все.